Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня у нас 21 марта 2022 года. И наша тема сегодня – шоу «Элита вылетает из России. Куда и зачем?». Ну, понятно, что в последнее время появилось много сообщений о выезде самых разных таких знаменитостей, которые с началом военной операции поспешили, как говорится, уехать куда подальше. И если бы это был единичный случай, может быть, он не привлек внимания, но мало того, что у кого совпадает. Но поскольку это происходило примерно в один и тот же промежуток времени, там, ну, в течение недели-полутора, и приняло такой сразу массовый характер, то есть, ну, первым, по-моему, заметили Собчачку. Вот, она, так сказать, уехала непонятно куда, но потом в итоге ее заметили в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Потом, так сказать, потянулись за ней вместе и другие. Там такая Ксения Бородина, она уехала, по-моему, в Дубай. Кто-то еще, там, Чулпан Калматова совсем недавно выяснил, что она в Латвии. Еще кто-то приехал в Латвию. Ну, мне как-то больше бросилось в глаза это то, что приоритетным направлением, во всяком случае, для большинства является Израиль. И это касается не только, так сказать, вот Собчачки, но туда же отъехала и Пугачева вместе с Галкиным, туда же отъехал Слепаков, который вроде как бы вроде раньше евреем во всяком случае не был. Вот, отъехали, ну, Макаревич, естественно. Кого еще, так сказать, навскидку так вспомнить? Ну, энное количество людей, короче говоря. А это не последние, так сказать, в любом случае. И в этой связи вот у меня как раз и так как-то в голове вертится вопрос, а почему они собрались-то именно туда? Ну, во-первых, не самый вроде для Израиля, так сказать, пляжный сезон или какой-то отпускной. Потому что все-таки там погода еще в это время, так сказать, достаточно умеренная. И с другой стороны, почему все в раз? И ответ, который мне показался наиболее рациональным, это то, что в сущности они захотели как-то найти ту золотую середину, в которой бы, с одной стороны, их не заставляли бы поддерживать эту военную операцию, это раз. А с другой стороны, не заставляли и клясться в том, что они тут, в общем, всеми силами, со всех сил ее осуждают. Поскольку сам Израиль занимает на этот счет такую достаточно взвешенную промежуточную позицию, так сказать, он никаким санкциям не присоединился, ничего, так сказать, в этом направлении не делает. По каким причинам, тут судить можно всяко, но это, в общем, конечный итог такой. И поэтому это оказалось наиболее вот таким... в этом смысле любопытным и приоритетным направлением, потому что у многих, например, виллы на Западе, так сказать, тех же Соединенных Штатах, ну, я думаю, во Франции кто-то имеет, наверняка в Италии, вот, но почему-то они вот в эти земли обетованные, так сказать, не стали стремиться попасть. И поэтому вот, что ты думаешь по этому поводу, Саша? Какая мотивация, куда они поехали и зачем? Что они, собственно, хотят этим отъездом?
А у меня к разным людям разные отношения. Mm-hmm. Дело в том, что есть подавляющее число людей, mm-hmm. которые имеют право ездить туда, куда они хотят, куда им кошелек позволяет.
Безусловно.
Для того и существует открытая граница, для этого существует свобода перемещения как конституционный принцип. Mm-hmm. И по этой причине, так сказать, куда человек едет, отдыхать так отдыхать, водку пить, учиться, жениться. Угу. Пожалуйста, нет, Саш, спрятаться от неприятностей. Я не все еще сказал.
Я про свободу перемещения как раз ничего не хотел сказать. Это все правильно. Они на все имеют право.
Но есть категория людей.
В один момент это все совпало, поэтому и побудило вопрос.
Есть категория людей. Угу. Которые в общественном сознании обозначились как ультрапатриоты. Угу. И сказали за деньги, за большие. Это было видно, что за большие. Угу. Что бы тут ни случилось с страной, мы кровь мешками прольем, пойдем в военкомат, кинемся на укрорептилоидов и всех потопчем. А если не кинемся, то, по крайней мере, будем стоять у военкомата и будем петь песни. Играть в духовом оркестре. А потом почему-то уехали. Вот эта категория людей, она вызывает у меня просто недоумение. Вроде обещали песни петь и воевать с укрорептилы. Ну, с ними, короче. А в итоге, как ты говоришь, дружно уехали. Вот к этим людям возникает целый ряд вопросов. Че это вы так как-то деньги получили, а потом уехали? Ну, в частности, вот Чулпан Хаматова, которая и деньги получала, и преференции получала, и агитировала за Путина, и говорила, что ради родного фонда всех порву в клочья. А тут как дело до драки, так куда-то уехала. Ну, это пусть с нее спрашивают избиратели, ее почитатели. Плакаем руки.
Ну, честно говоря, я, так сказать, про, так сказать, радости и пляски у военкомата что-то такого не слышал. Как аллегория это вполне подходит, но...
Как аллегория,
ну, в общем, я к чему это говорю, про, к вопросу об аллегории, да, что вот таких каких-то откровенно, ну, назовем, милитаристских заявлений, да, я, так сказать, ни от кого, тем не менее, не слышал. Вот, и более того, продолжая, кстати, вот то, о чем ты начал говорить, как раз, что одни, так сказать, как бы выступали там активно в поддержку, а потом в какой-то момент, так сказать, решающе смылись. Речь идет ведь не только о внешней эмиграции, если можно так сказать. Почему я говорю про эмиграцию? Потому что если бы это был единичный случай, там, ну, допустим, Пугачева с Галкиным, вдруг им как-то взбредило в голову, что что-то нам пора на каникулы, тут и ребенка каникулы. Хотя, кстати, они с каникулами не совпадают. Вечерние еще не начались, а зимние уже закончились. Ну, ладно. Но есть ведь люди, которые не уехали, которые остались на месте. Вот, например, Михалков. Тот самый, который, так сказать, выступает с Бесогоном, там активно топит за все там, и прочее. Он никуда не уезжал, он продолжает Бесогон вести. Вот не далее, как сегодня будет еще одна, так сказать, передача. Я за ним не слежу, просто об этом сказали в новостях, чтобы никто не пропустил. Поэтому у меня это отложилось в памяти. Он, например, как бы выражает отчетливо свою вот позицию. Но где-то, наверное, недели три назад, когда только начиналась и развертывалась эта операция, появилось, во всяком случае, в сети, ну, наверняка и где-то было напечатано, заявление там деятелей культуры, науки и прочего, которые как бы эту операцию поддерживали. Ну, там было порядка 150 подписей, большую часть из них я не опознал, ну, по плане медийной известности людей. Но факт, что Михалкова там, например, не было. Вот если ты уж топишь за операцию, то, так сказать, почему тебя там нет? А если ты, так сказать, как-то делаешь это умеренно, в одном месте со всей прытью, а в других как-то так поджимаешь хвост, тоже выглядит странно. Кстати, это касается не только Михалкова, просто он более заметный, известный, а и масса других людей, которые тоже относятся к этим деятелям культуры, которые там выступают в пропагандистских роликах, за что я не знаю, насколько огромные деньги они получают, но то, что получают, это точно. Вот. Они как-то тоже там не замельтешили. Знаешь, в общем, они занимают такую какую-то хитрую, такую пробежуточную позицию, вроде бы мы и вашим, и нашим. А те, которые уехали, они как бы в сторону и нашим, так сказать, игнорируют, мол, типа нас здесь нет, а в сторону и вашим тоже, потому что их и нет там. Потому что их некому там взять за шиворот, там сказать, допустим, ты тут сидишь у себя в вилле, допустим, в Соединенных Штатах, а у тебя мы ее можем и отнять. Например.
Ну, эта позиция более понятна. Здесь как раз есть суждение. Во-первых, они получают не только деньги за чисто за клипы. Для того, чтобы он снялся в этом клипе, он получает что-то в черную. Причем зачастую не обязательно деньгами, недвижимостью, преференциями, заказами. Ну, просто допуском к телу. Так вот, те люди, которые играли в эту игру, они прекрасно понимают, что в клипе он запишется и одобрение выскажет. А вот подписываться, ты зачем? Потому что если ты подписался, ты автоматически попадаешь в какие-то санкционные списки. Потому что их же составляют на основе каких-то формальных признаков. Говорят, ты подписал за войну. Берут эти 150 человек и записывают. Поэтому в списке показать не хочется. Хочется и деньги получить, и лояльность проявить. Но чтобы списки не было. Чисто формально. А как они люди опытные. И уже не первый раз подписывают списки, и не первый раз проходят между стройками дождя. То это у них отработано уже в автомате. Он может заболеть. Ручки нет.
Не дозвонились.
Если в ручке, да. Не дозвонились. Если в ручке есть, чернил нет в ручке. Да чего-то вот заболел, уехал. Короче говоря, как-то вот... А письмо же ограниченный срок имеет подписание.
Вот не, ну безусловно, его раз не надо оказался. Публиковать. Да, его надо публиковать, это очевидно. Да. Ну, вот. Поэтому... Нет, ну мы вспомним, вот когда мы в 10-м, по-моему, году, или в 11-м, да, подписывали вот эту вот петицию, Путин должен уйти. Там тоже был ограниченный срок. И там реально, да, каждому из нас прозванивались и спрашивали, вот вы готовы подписать или нет. Это не было таким, знаешь, составлением списка где-то там на клочке бумаги, так сказать, берем и всех публикуем чехом. Нифига, всем прозванивались, это было все по-честному.
Это был акт мужества. И я же тоже был среди подписантов.
Да, да,
конечно. Да, и сказал, что да, физически я не поставил. Но я согласовал, что за меня подпишутся. И что я там участвую. Я не думаю, здесь же ситуация несравненно более изощренные люди.
Ну да, 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 да. Вообще, я хочу сказать, что, ты понимаешь, бывают такие моменты, и мне кажется, что один из этих моментов наступил. Вот мне он все время приходит в параллель с тем, что я сам пережил в 93-м году. Конкретно с 3 на 4 октября, когда вот я был в Доме Советов, и когда уже чувствовалось предвестие штурма. Вот очень любопытная картина, она у меня, так сказать, в памяти до сих пор, что каким-то образом вот в ночь с 3 на 4 число среди массы людей, которые там находились, вот все те, которые были какими-то, так сказать, связующими элементами с органами дознания и сыска, они все оттуда испарились в этот момент. Странные, неожиданные люди, которых я как бы меньше всего мог заподозрить в том, что они, так сказать, имеют какие-то такие взаимосвязи, но они как-то вот в этот момент, причем это было даже не днем, когда деблокировали, я сам уехал днем, потому что днем я, ну, неделю сидеть там или две не мыться, вообще ничего, там вода была отключена. Ну, неприятные условия, что говорить. Вот, я поехал, доехал в итоге до дома, ну, потом, после того, как объезжал воинские части, там вместе со своими коллегами, вот, пытаясь их поднять на, так сказать, защиту Дома Советов. Но потом приехал в итоге домой, принял ванну и приехал назад. И вот когда я приехал назад, вот эту ночь перед штурмом, я как раз помню, что вот мы собрались, так сказать, там, с этим самым политсоветом ФНС, и я заметил, как многие люди, которые вот тусовались здесь всю неделю, вот как-то они мистическим образом, так сказать, вот ровно в этот момент исчезли. Понимаешь? Вот такая была любопытная закономерность. Ну, наверное, их кто-то предупредил. Это значит, что события уже идут по такому, по раскручивающему сценарию. И вот здесь нечто похожее происходит. Потому что, во-первых, я не думаю, что, как вот говорил в свое время Жванецкий, да, так сказать, пропала там тройчатка, пятерчатка, видимо, все об одном подумали. Вот. Значит, был какой-то, видимо, достаточно понятный сигнал, по которому, так сказать, вот эти вот самые элитки шоу-бизнеса поняли, что дело идет по очень серьезному сценарию. И в силу этой серьезности сценария, тут надо определиться как-то, как самому быть, как бы тебя не зацепило. А понимаешь, у них же парадокс в том, что ну не парадокс, а та ситуация, которую они создали. С одной стороны, они здесь наколотили кучу бабла. Ну, по нашим меркам, во всяком случае. Не как там какие-то голливудские топ-звезды, но все-таки есть. Это раз. Во-вторых, они на них построили там замки, частью здесь, частью там. В общем, короче говоря, есть собственность. А в-третьих, безусловно, прокормочной базой у них остается Россия. Ну, все равно, куда ни верти. Понимаешь, кормиться им надо здесь, потому что там они и близко не состригут на концертах среди эмиграции, если до этого дело дойдет, что-то похожее. Ну, максимум на то, чтобы поддержать штаны там и не умереть с голоду. Поэтому вот их вот такая двойственность, она вызвана как бы тут и рыбку съесть, и кости сдать, понимаешь? И с одной стороны не потерять прокормочную базу, а с другой стороны все-таки, так сказать, чтобы у тебя не отняли там нажитое непосильным трудом. Вот мне кажется так, это их конфигурация.
Нет, Валер, значит, совершенно определенная ситуация в каком плане? Сейчас надо пересидеть им. Потому что да. В тот момент, когда определится ситуация в ту или другую сторону, смею тебе верить, они в любом случае появятся здесь, и искренне примкнут к стране победителей. Скажут, ну мы просто отъезжали, а вообще-то мы всегда были вот на этой стороне. Мы были на стороне или Путина, или антипутина. Это уже зависит от, кто победит.
Ну да, то есть мы или поддерживали...
Эти люди появятся здесь через какое-то время, совершенно точно, и скажут, ну вот, ясность, наконец, вот мы...
Наконец-то, да, смогли вернуться из отпуска, просто вырваться от непосильного отпуска, да, и, наконец, прибыть, чтобы разделить с вами радость победы, а утереть горечь поражения. Тут что-то одно из двух дальше потекло. Но, несмотря на все это, мы будем продолжать петь и плясать. Пожалуйста, дайте нам первый канал, и, кстати, ту зарплату не забудьте вернуть, так сказать, то бабло.
Совершенно точно.
Вот. Поэтому, нет, мне кажется, что эта ситуация вот все-таки тем более показательна, что она вот в отличие от каких-то других, она, во-первых, высвечивает этих личностей. То есть, они сразу становятся заметными. Так бы они как-то прятались за чужими спинами. Или
там, Валер, ну это в какой-то степени это немножко формальный признак. Потому что я тоже ведь был за рубежом, вернулся, сейчас сижу в Москве. Потом на следующей неделе, может, опять полечу за рубеж, так сказать. У меня дела.
Это же не по этой части, Саша, это понятно.
Я не по этой части, и поэтому у меня моя позиция, она не зависит от того, где я нахожусь, в какой стране и что произношу по этой части.
Разумеется. В этом-то и суть дела. Твоя позиция не зависит от позиции, в которой стране ты находишься, а вот у них как раз зависит. Именно поэтому они стараются вовремя не произносить ничего. Мне, кстати, в этом смысле особенно, так сказать, интересна была Собчачка. Ведь Собчачка-то все-таки, вроде она как бы вот приближена к телу. Ее даже на президентские выборы запустили там. Ну, не очень получилось, но запустили же, понимаешь?
Валер, вот. Ты понимаешь, в чем дело? Ты смотришь на это дело как исследователь. И тебя это интересует. Тебе на самом деле без разницы мнение Собчачки, так сказать, или там кого-то еще.
Безусловно.
Вот, но ты на это смотришь как исследователь. А, например, люди в Кремле, в первую очередь Путин, смотрят на это нервно. Потому что вроде только что они были тут, а деньги получали тут. И от него, и клялись в преданности. В тот момент, когда вот образовалась ситуация, и заминочка вышла с атакой на Киев, вдруг они поисчезали. И вот теперь что ему думать? Он исчез, потому что в отпуск поехал. Или решил подождать, подумать, посмотреть?
Нет, я думаю, что, во-первых, на самом деле, конечно, эта история там с отпуском, каникулами ребенка, срочно полечить зубы там в Израиле или так далее, да, это все как бы для простаков, там, ну, максимум для каких-нибудь подписчиков упертых где-нибудь
хорошо,
там в Инстаграме.
Хорошо, тогда я тебе худшую версию расскажу. Он смотрит на все это дело, и люди, известные ему, уехали от него.
Да.
Он начинает ощущать холодный ужас безлапья, выражаясь преферансным языком. У него создается впечатление, что эти ребята что-то знают. Причем они все ребята, ведь у них нос по ветру всегда.
Да.
И он говорит, что-то они не случайно удрали, а я. И тут у него начинается портиться настроение.
Нет, ну, что касается самого Путина, то я думаю, что он свой выбор сделал. Вот, и, в общем, достаточно решительно. Тут его упрекнуть не в чем. Серединка на половинку тут никак не идет. А то, что эта публика вся высветилась, ну, я бы сказал, посочувствовав ему, да, в этом смысле, что, ну, тщательнее надо друзей-то подбирать. Вот, не так вот просто, кто там, чья дочка, понимаешь, и так далее. Кто там вместе рыбу удил там, или что-нибудь такое. А все-таки как-то, видимо, ориентироваться на другие характеристики человека.
Не понимаешь ты. Не он выбирал. Они выбирали. Они были велики до того. Они пиликали на скрипках. Хорошо. Пели песни. Первоклассно. И в тот момент, когда решили чуть больше зарабатывать, они всего лишь к нему зашли и сказали: ну слушай, мы поем хорошо и пиликаем на скрипке хорошо, ты нам денег дай, мы тебя любим. Это они его выбрали, а не он их выбрал.
Ну, я думаю, что, во-первых, вряд ли они его с той точки зрения, что они бы так к любому встречному поперечному не зашли, и вряд ли он им бы дал денег, это раз. Во-вторых, что касается пиликающих на скрипке. Вот, кстати, ни Ралдугин, ни Дюжев, ой, не Дюжев, а как его, из Мариинки-то, Георгиев, да, не Георгиев, я правильно называю?
Георгиев.
Георгиев, да. Вот, они-то как раз, кстати, так сказать, в эту среду не попали. Равно как...
Подожди.
Не, ну, во всяком случае...
Во-первых, Ралдугину деваться некуда, он кроме как... он пиликает на скрипке не очень. Он, ну, хорошо, ну, деньги отмывает в фонде.
Я не по скрипке не могу сказать, да, я не знаю.
Да, поэтому, в виолончели, если быть точным. Поэтому он с Путиным, ему деваться некуда, он привязан к этому коромыслу миллиардами долларов, так сказать, и поэтому он и не убежал никуда. Что касается Георгиева, без его спроса немцы взяли его и выгнали из мюнхенских главных режиссеров. Там какой-то у них коллектив музыкальный.
Ну, там еще несколько выгнали. Не только с Мюнхена, еще из нескольких мест. Но, кстати, именно его ситуация, так сказать, возможно, даже она и повлияла каким-то образом на этот отъезд.
Да.
Потому что она просветила, так сказать, всю остроту выбора, который встал между остальными.
Ну, он и не трепка, пострадали.
Он и не трепка, да, совершенно верно. Вот, потому что если ты хочешь оставаться там в какой-то обойме минимальной, значит, ты должен тут же встать, проклясть там, так сказать, все вообще путы порвать, вот, и, как говорится, выбрать отчетливо свою позицию. А очень многие на это просто не готовы и не хотят идти этим путем. Потому что, как бы, понятно, что разорвать-то просто, восстановить потом, так сказать, несложно. Это им легко требовать. Вы там возьмите и разорвите. Ну, даже чисто, так сказать, прагматической позиции у Георгиева, честно говоря, на мюнхенской опере свет клином не сошелся. Понимаешь? Равно как и у Нетребко. Так сказать, все пройдет когда-то, так сказать, а голос останется, понимаешь? И то же самое, как и качество Георгиева. Так что их тоже отчасти выбор понятен. Но то, что остальные, вот в том числе и близко стоящие к телу, или, например, допущенные там в неограниченном количестве на Первый канал, как та же там и Пугачева, ее всякие протеже, начиная с Галкина, да? Вот то, что вот они, как говорится, вот эту хлебную кормушку, так сказать, так отодвинули, так сказать,
опасливо. Пугачева с Галкиным были скрытой фрондой. Причем, если она была скрытой фрондой, то Галкин открытой фрондой. Он брыкался вяло, но брыкался. Поэтому то, что он уехал, это его моральный выбор. Он сказал: вот я брыкался, силы мои кончились, я уехал. Молодец, что это честная позиция.
Ну, вообще-то он этого не сказал. То есть он как бы сказал, что мы имеем право на личную жизнь, отпуск, там трешь, мнешь и так далее. Вот,
ну, переведи на русский язык.
Всех тех слов, которые ты говоришь, и которые очень уместны в этом случае. Да? Что я брыкался, так сказать, вот мне тут не согласен, уехал и так далее. Вот ровно этого он не произнес. Вот, казалось бы, вот ты брыкался. Все это видели, знают, помнят там какие-то шаржи, так сказать. Вот ты еще это скажи. Ну, чтобы было понятно.
Ситуация, ну, сказал Ургант.
Тут точки над ее поставлены. Ну, Ургант, да, чего-то он сказал. Я не могу сказать,
Ургант что... Ургант сказал, лишился программы.
Ну, и уехал. А, кстати, Ургант, да, тоже там в Израиле, так сказать, заодно.
Ну, это позиция честная. Он сказал, что я вот так.
Ну, во всяком случае, то, что эта ситуация поляризует одних и других, Я думаю, что само по себе, вне зависимости от того, чем закончится эта операция и вообще вся эта история, это очень полезный процесс. Потому что в нем, как минимум, вот я сейчас, на сегодняшний день, когда еще ничего не ясно, все колеблется как-то серединка на половинку, есть как минимум, с моей точки зрения, две, безусловно, полезных вещи, которые уже произошли для общества. То есть, во-первых, вот эта вот поляризация вместе с вот этими вот видными иммигрантами, которые, так сказать, сами таким образом проявили себя, вот их так бы не выявить начастую. А только они как-то выявились, понимаешь, как лакмусовая бумажка. В силу обострения ситуации. Не в силу того, что у них вдруг принципы взыграли. Это ситуация такая. Они бы и дальше стояли в тени. Но сейчас уже не получается. И потом, кроме того, ну, хочется как бы быть все-таки там, где, как говорится, теплее, веселее и спокойнее. Ну вот, и где свое бабло можно потратить, чем здесь, как где тебя там лишают долларов, евро, и вообще, наверное, они как без этого там те мысли не видят, так сказать, жизни не представляют. И второе, это то, что, ну, как бы вот таким вот, такой вот отчетливой позицией Запад очень сильно проявил себя. И вот нажимая сейчас на все кнопки, ну, мы уже об этом говорили, может быть, еще будем когда-то говорить, нажимая на все кнопки, в том числе и те, которые от него никто не ожидал, да, он как бы обозначил вот такую широкую линию, так сказать, своих возможностей. Вот чего он за счет 30 лет вхождения России, так сказать, в западный мир имеет как рычаги влияния на нее, и как они, собственно, будут действовать, эти рычаги влияния. И, кстати, они до конца еще не исчерпаны, то есть мы еще впереди увидим много сюрпризов. Вот. Но, во всяком случае, то, что эти рычаги уже сейчас проявляются, и поэтому рассеивают не просто у каких-то, какой-то элиты, да, а у широких слоев общества веру, ну не веру даже, а предположение, которое долго в ней сидело, да, о том, что существуют какие-то нетленные демократические ценности, там, свобода, например, там, собственности, там, неотъемлемое ее право там, и прочее, прочее. Вот. И когда эти все ценности начинают, как выяснится, складываться абсолютно на раз, вот, причем чисто таким административным, санкционным путем, потому что санкции это административный механизм, тут как бы никто ничего не скажет. Это тоже как бы характерно, это очень редкое явление. Это его бы как бы в мирных условиях никогда нельзя было бы предположить. А сейчас это становится явным таким видом, мы понимаем всю убогость той ситуации, в которую Россию 30 лет подряд вводили. Пожалуйста, Саша.
Я ни разу не адвокат Запада, угу. Но тем не менее, что они предупреждали. Термин, который они ввели, так называемая мягкая сила, угу. Это как раз приблизительно об этом. Они говорили, что мы будем применять в подобных ситуациях так называемую мягкую силу, которая складывается из большого количества влияний, денежных, преференционных и прочего, прочего, прочего. Они ее и применяют.
Не, я согласен с тобой. Да,
они никого не обманывали.
Просто никто до этого момента не знал, а из чего, собственно, эта мягкая сила состоит. Вот что конкретно. Ну, понятно, мягкая сила.
Ну, почему? Сила, да, это демонстрировалось будем, различными преференциями. Кому-то визу будут давать, кому-то нет.
Другое дело запреты, третье дело так сказать, обрубание так сказать, всех возможных связей и концов. Это тоже возможно. Кстати, это не новая ситуация. В ней была Советская Россия после революции. В ней до этого были государи-императоры там, в разных обстоятельствах. А что, собственно, Александр III произнес свою знаменитую, как ты любишь говорить, максимум, что у России только два союзника, армия и флот. А продолжение этой максимума звучит так. А остальные при первой возможности ополчатся на нас. Вот это в точности фраза, которую сказал
сейчас, Александр. Сейчас фраза модернизировалась.
Ну, Александр
III. Армия и флот остались, уж какие есть, так и остались. А остальных нету, некому ополчаться даже.
Против. Ну, ополчаться-то есть кому. Как раз все те, которые как бы числились, так сказать, не то чтобы друзьями, а, так сказать, тем самым международным правовым полем, в котором царствуют свои законы, которые основаны на мире капитала, священном праве частной собственности, незыблемости каких-то устоев. Вот это все поплыло. Это я не могу сказать, что это были друзья.
Ты все как-то к закону сводишь, к законности, к праву, так сказать. Я понимаю, я вынужден тебе ответить на этот счет. Санкции применяются в той ситуации, когда джентльмен, сидящий в Кремле, нарушает законы и начинает убивать людей в Мариуполе, например, в Киеве, в Харькове, в других городах. Посылают людей с оружием, они стреляют, убивают. Ведет себя безобразно. И по причине, так сказать, для того, чтобы простить процедуру, она требует оперативных решений, применяются санкции.
А когда друзья других джентльменов, которые сидят на Западе, в течение 8 лет убивают людей на Донбассе и набили их аж по их собственным оценкам 14 тысяч человек, это чего? Это как бы, ну ничего, нормально, там люди сами между собой выясняют отношения.
Они в соответствии с законами своей страны борются с сепаратизмом.
Суверенное право. Кого хотим, того и бьем.
Они 8 лет, у них оттяпали 3 субъекта их федерации. Ну, там не федерации, точнее, 3 области. Они борются с сепаратизмом.
Понятно. Не, ну вот я как бы дальше наш слушатель имеет возможность оценить, что одно, чем одни убитые отличаются от других, и что является их собственным суверенным правом, а что нет. Кстати, забыл совсем сказать. А когда тут с чеченским сепаратизмом боролись, и эти же самые дяди, так сказать, нас очень сильно за это осуждали, вроде тоже это как-то внутри России происходило? Или это не
внутри?
То? Внутри. Внутри. Ну, тем не менее, осуждали в полный рост. Это не имеет
права.
Я
не осуждал.
Я понимаю, что не ты, а не о тебе и речь, Саша. Речь как раз идет о тех самых западных ценителях демократии.
Я хотел бы обратить твое внимание, санкции не принимали.
Тогда они еще считали, до этого что не дошло. Тогда
внутреннее
еще
дело...
дошло, это было правда.
Поэтому
тогда еще у нас...
Мы о санкциях, так эти.
Да, да. Нет, тогда до этого не дошло, ты прав совершенно, потому что тогда еще Россия даже не была в ВТО. Я уж не говорю, что в 95-м году, то есть всего 4 года спустя после...
Санкции могут принять и при наличии ВТО. Более того, ты обрати внимание, как деликатно... Я опять же еще раз, не их адвокат. Они постепенно вводили санкции.
Саша, очень ты постепенно. Понимаешь, в чем дело? Что смешно? Что до ВТО мы и так жили в режиме санкций. То есть ВТО, вообще вся эта конструкция, которую, кстати, сегодня вот наш общий знакомый Делягин вместе со своими коллегами из «Справедливой России» подал законопроект о выходе из ВТО. Вот до этого нас ведь вот всячески, так сказать, умасливали тем, что мы должны пойти в ВТО, потому что там вот такой справедливый мир торговли.
Валер, нас умасливал Путин, ты забыл, я-то был против. Ты как-то... Я с самого начала говорил, что нам в ВТО вступать не надо.
Ты не поверишь, да, Саша, я с самого начала говорил ровно то же самое.
Ровно и, кстати, то же самое. История... А Путин вместе с товарищами убеждали нас и подписали за нас этот документ.
Я тебе
вот сами захлебают свои проблемы.
Я тебе хочу сказать, что Путин тут немножко опоздал, потому что до него тем же самым занимался Ельцин. И достаточно упорно. Он даже более того достиг. Он умудрился из семерки сделать... Восьмерку. Это еще круче. Правда, нафиг она кому нужна?
Восьмерки у меня меньше претензий. То, что правила ВТО мы взяли на себя, так и не имея возможности их потянуть, это была ошибка. И сделал это Путин Владимир Владимирович.
Да, это в 2012 году, совершенно верно, в 1912 году Россию до этого ВТО допустили. Но до этого в течение чуть-чуть 15 лет, из которых 3 первых как минимум приходится на ельцинскую эпоху, она туда тщательно вступала, выполняя вот эти вот условия. А дальше уже просто тянулась резина. Я не обеляю ничуть Путина за этот шаг. Да? Я с самого начала говорил, что ВТО это афера. Точно так же, как афера и семерка, и это восьмерка. Это все дутые совершенно величины и ценности. Вот. Но тем не менее, вводить санкции тогда, когда они уже есть, было глупо. Потому что они и так есть и есть. А вот сейчас вот санкции появляются именно потому, что существует ВТО, из которого мы, слава богу, наконец собрались выходить. В котором действует как бы свой механизм. Он подписан всеми, заверен. Никто никаких процедур ВТО против нас не возбуждал, кстати сказать. А просто применяют санкции на ВТО, это все клали с прибором. Так что, ну вот, собственно, чего и есть. Это все надо было в этом убедиться. Мы с тобой обсуждали эту тему неоднократно. Наши слушатели могут это в архиве наших передач увидеть. И говорили ровно о том же. что это ВТО гроша ломаного не стоит. Потому что когда надо, тебе выкрутят руки, так сказать, каким угодно способом. Без ВТО или с ним, так сказать, как угодно. Вот это ровно это и произошло. И мне очень жаль, что в этом приходится просто убеждаться на собственном опыте, вместо того, чтобы иметь возможность это спрогнозировать заранее, не принимать все эти правила, условия там и тому подобное ВТОшные. Вот, собственно, в этом суть. Пожалуйста, да, Саша?
Нет,
Саша.
Это ну я завис просто.
Да, подзависло немножко. Может быть, к вопросам перейдем?
Давай.
Угу. Так. Уже почти месяц идет военная операция. Как бы вы оценили, сейчас минуточку, успехи на данный момент? Что ты думаешь, Саша?
Я думаю, что российская армия, технически оказалась на несколько ступеней ниже. И несмотря на численное превосходство и на физические возможности российской армии против украинской, на данный момент ситуация
движение не туда, туда. Я зависал немного, да. Я тебя поэтому не расслышал.
И есть велика вероятность, что при поступлении оружия и денег и оборудования украинской армии, они победят.
Угу. Ну, что я могу сказать? Сразу начну с хвоста. Возможность победы в украинской армии нулевая по простой причине. Потому что партизанской войной, а в общем на это примерно сейчас поступают и деньги, и оружие, и вообще то, что происходит. Там диверсионные операции, если угодно, как это называть. Им войну выиграть нельзя. Это ни одного прецедента в мире такого нет и не было. Его можно выиграть военными операциями. Значит, поэтому здесь возможность выигрыша исключается. Но зато можно нанести урон. И, возможно, более весомый. Собственно, на это помощь ориентирована. Чтобы нанести, возможно, больший урон России. И в этом смысле я хочу сказать, что мы, во-первых, присутствуем все-таки в качестве новом типе войны, чем Вторая мировая. Но известно, что войны не повторяются. Они, так сказать, генералы готовятся к прошлым войнам, а на самом деле существуют современные. И в этой войне Россия впервые, так сказать, сталкивается вот с такого рода действиями и угрозой, которому надо найти, безусловно, какое-то противодействие. Это испытательный период, достаточно сложный, тяжелый, но я думаю, что он идет на пользу. Потому что, безусловно, так сказать, мы должны в итоге, я имею в виду Россию, да, овладеть возможностью противодействия именно в этой форме войны. Я думаю, что сейчас эти формы противодействия нащупываются. Понятно также, что есть определенные ограничения, с которыми, очевидно, вот не все как бы сталкиваются или не все готовы их принять. Ну, например, беря опыт Второй мировой, когда немцы, так сказать, там где-то сопротивлялись там в городе, им было совершенно пофиг, есть там население, нет населения, там, в общем, они готовы были зачистить, как говорится, все, что есть. Российская армия на сегодняшний день такой не готова, это тоже видно. Правильно это или неправильно, вот покажет какое-то будущее ближайшее. Я имею в виду тотальную зачистку. Не то, что есть какие-то жертвы в городе, они безусловно будут. А я имею в виду тотальную зачистку какую-то. Знаешь, когда применяются, там, допустим, вакуумные бомбы, когда там, я не знаю, так сказать, там всякие огнеметы, так сказать, чем немцы активно пользовались, например, во время городских сражений. И вообще не только городских, а с укрепрайонами, когда боролись там и так далее. Ну, поэтому здесь как бы идет нащупывание, так сказать, каких-то эффективных действий. Я думаю, что методом проб и ошибок они будут нащупаны. Я думаю, что армия рассчитывала на другое, равно как и командование. Я тоже рассчитывал на другое. Я думаю, что все-таки это пройдет в форме освободительного похода, который будет гораздо более легким и нежертвенным, скажем так, как освободительный поход там был в Польше в 1939 году. Но ситуация идет по более тяжелому сценарию, так сказать, и, как говорил Клаузевиц, военное дело просто и понятно разумному человеку. Но воевать трудно, потому что все идет не так, как расписано в учебниках. Поэтому я думаю, что вот это вот перелом, такой, это не переломный момент, это момент адаптации, скажем так, того, что, на что рассчитывали, к тому, что есть на самом деле. Не только с нашей, с украинской стороны тоже. И с западной стороны, кстати. Тем более, что Украина в этом смысле, она выступает, ну, если так можно выразиться, наконечником Запада. Запад-то не воюет, но он ее снабжает всем. То есть, фактически, это, ну, как бы, новый вариант, скажем так, Третьей мировой войны, как в горячем варианте, когда не все подряд участвуют во всем, а когда участвует только вот такое боевое копье, которого, так сказать, накачивают со всех сторон, а все остальные как бы формально типа в стране. Хотя на самом деле они в стране не состоят. Вот это, так сказать, новый тип угроз и новый тип решений, к которым надо тоже адаптироваться и привыкнуть, мне так кажется. Вот. Так что это нельзя сказать успехами или поражениями, это идет адаптация к ситуации. И с той, и с другой стороны. Совсем. Так, вы согласны, вот еще вопрос, вы согласны с недавними сравнениями Юрия Подоляки, это заявление про схожесть Германии 45-го с Украиной 22-го, а также, что Мариуполь для Зеленского, это что Сталинград для Гитлера? Нет, ну конечно нет, потому что по форме это не совпадает. Во-первых, на Сталинград наступали, так сказать, немецкие войска, а здесь наши войска, значит, зажимают Мариуполь. Так что про Сталинград, наверное, сравнение уместнее с той, с обратной стороны. Другое дело, что, так сказать, как это произойдет и чем это закончится, это тоже вот интересный такой эксперимент, да, с разрывом в 75 лет или 80 уже. Вот, как это сейчас будет, так сказать, играть и работать. Ну, да. Ну, а Германия 45-го с Украиной 20, ну, тут натяжка, конечно, большая, потому что я бы сравнил, конечно, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Когда к моменту начала операции Украина была скорее в состоянии, ну, так, близком к Германии 41-го. При том, что она, ну, явных нет признаков, что она готовила какое-то нападение, возможно, она, так сказать, предусматривалось какие-то планы операции, но явно не такого активного действия, которое можно назвать. Я думаю, здесь прямые параллели хромают. Ну, он хотел сравнить как-то со Второй мировой войной. Это уже скорее третья все-таки, а не вторая. Так, Саша, если ты хочешь что-то добавить, добавь, или я дальше пойду.
Конечно, любая аналогия хромает, но мы напали. Пока ничья.
Так, дальше. Штаты толкают Турцию к передаче Украине комплексов С-400. Ваш комментарий. Пойдет ли Турция на такой шаг и будет ли это препятствием для наших войск? Вы знаете, в чем дело? Во-первых, надо понять, о чем идет речь. Вот я понимаю, что в обычном сознании, так сказать, когда произносит слово «ракета», то все ракеты одинаковые. Ну, то есть все ракеты и ракеты. Вот. А они на самом деле сильно различаются по классам. Вот то, что называют системой С-400, это, скажем, противосамолетная система в определенном диапазоне. Но вообще-то она система скорее стратегического противостояния. Она предназначена сбивать, там, скажем, боеголовки вот, баллистических ракет, которые запущены там, на приличном расстоянии. Это вот не для того, чтобы воевать там, со штурмовиками там, или низколетящими вертолетами. Это все-таки комплекс. Он может быть для этого применен. Но это, во-первых, слишком дорого, и это довольно неудобно. Поэтому я думаю, что поэтому вот С-400, когда они перемещаются, там их там сопровождают какие-то другие установки. Там, я не помню, не Буки, а еще какие-то там есть, панцирь, по-моему. Потому что панцирь, собственно, и предназначен для борьбы вот с такими вот целями. А С-400 это, ну, я не знаю, что-то очень далеко и, как говорится, надолго. Поэтому, во-первых, это небольшого влияния в этом смысле. Сейчас, Саша, я закончу. На мой взгляд, это большого влияния не окажет, это первое. А второе, вряд ли Турция их отдаст. По нескольким причинам. Потому что, во-первых, Эрдоган достаточно твердый пацан. В общем, в отличие там, от каких-нибудь там французов или немцев, которые можно нагнуть через колено, вот Эрдогана нагнуть трудно, просто по характеристикам самого человека. Вот. Во-вторых, Турция получила эти С-400 в долгой борьбе, когда их умасливали и патриотами, и там поставками F-35, там и того и сего, и так далее. И чтобы она их просто так отдала, ну, мне кажется, это крайне маловероятно. И потом, ну, все такие, как Эрдоган, а их немного, кто может делать какой-то медиатором быть в русско-украинском конфликте, они, я думаю, больше гораздо ценят свою роль, чем, так сказать, просто подчиниться Соединенным Штатам. Пожалуйста, Саша.
С-300 отличает С-400 тем, что на большее расстояние бьет. 300 и 400 это как раз в километрах расстояние, радиус действия этих ракет. Да. Они чуть мощнее, посовременнее. Угу. Те дивизионы С-400, которые были переданы туркам, оказались с брачком. Угу. Это турки когда испытывали, увидели все это хозяйство, пришлось долго это модернизировать, требовать наладки. Эту наладку, я так понял, производили наши специалисты, сами турки познавали. И турки никакого счастья от обладания С-400 не испытывают. И они это признали, они заявили об этом в прессе, что кидалово. С другой стороны, С-400 для украинцев представляет интерес, потому что у них есть готовые специалисты, которые по традиции использовали С-300, С-400. Они во многом интерфейсы похожи. И поэтому для украинцев это вполне подходящая техника, которую они готовы использовать. Mm-hmm. Поэтому туркам предлагают более дорогой вариант на халяву. Mm-hmm. Типа Патриота. Причем не просто Патриота, а современная модификация Патриота, что является привлекательным. Которые, скорее всего, лучше отлажены, бьют на большее расстояние, лучше работают и прочее, 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 прочее. Значит, поэтому такой ченч вполне может произойти. И для украинцев это играет серьезную роль. Потому что их беспокоят остатки нашей авиации. Я бы уже авиации не назвал, там остатки. И их беспокоят «Искандеры». Значит, потому что калибров тоже практически осталось НЗ. Те, которые крылатые ракеты. А вот «Искандеры», которые летают, они на большой скорости. Для С-400 они вполне достойный противник. Они бьют издалека. И вполне С-400 для них им подходит. Насколько они будут работать, дело мутное. Не знаю. Это малопредсказуемо. Но то, что подобная сделка может теоретически состояться, такое вполне возможно. Это лучше, чем С-300.
Угу. Ну, дальше, во всяком случае. Ну, как говорится, посмотрим. Вот вы слышали две позиции. Остается только вам пронаблюдать за будущим. Вы увидите, так сказать, появится, не появится, что могут, не смогут. Так, вот еще вопрос, Вадим Кирюхин. Почему Буш был против развала СССР, да и не вошел Ельцин в НАТО, и они не вторглись к нам, когда была возможность и развал? Понимаете, в чем дело? Во-первых, что, смотря что называть развалом. Если брать 90-е годы, то как бы развал-то был, но и стратегические силы оставались на месте. И более того, так сказать, если сейчас вот брать по сравнению с 90-ми годами, да, ну, допустим, воевода, ракета или сатана, как угодно, она устарела, но она, тем не менее, все еще работает. И в 90-х годах она была как минимум на 25 лет моложе. То есть не устарела совсем. Во-вторых, вообще-то Ельцин, я пока чисто техническую сторону беру, несмотря на то, что он все эти подписал соглашения, там СНВ-2 там и прочее, он лично ни одной ракеты не распилил. Ну, я имею в виду в его управлении. Вот не было этого. Вот соглашение подписано было. Но пилить их начали уже при Путине. И там взрывать шахты. А вот Ельцин как бы все это подмахнул. Но ни одной, так сказать, установки уничтожено не было. Это второй момент. Так что вот. И третий момент, это тоже существенный. Понимаете, для того, чтобы вторгнуться, нужна сила и плацдарм. Такого плацдарма, как Украина, в 90-е годы не было. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы там воспитать соответствующие кадры, которые могли бы дальше поучаствовать в этом вторжении, ну, гипотетическом, это ее надо было достаточно долго нацифицировать. Понимаете? Это тоже непростой процесс. Ведь это мы так приблизительно, упраздненно все это смотрим, что вот там после Майдана чего-то началось, там и пошли там расти какие-то нацбатальоны, нацисты и прочее. На самом деле, если уж говорить, после развала Советского Союза тема Украины в Соединенных Штатах организовала всегда. Они занимались этим лет 30, причем плотно занимались. Я присутствовал при начале этого процесса, я уже неоднократно рассказывал об этом слушателям. Дело в том, что они пытались зайти с разных концов. Они пытались вначале поработать, грубо говоря, с теми президентскими администрациями, которые были. То есть Кравчук, Кучма и так далее. Ну, и те, и другие оказались неспособными для довести Украину вот до того, так сказать, кипящего состояния, в котором она находится сейчас. Пробовали зайти с демократического конца, так сказать, вот с этой оранжевой революции, Ющенко там, прочее-прочее. Тоже ставка оказалась неудачной. Потому что, ну, это мягкие либералы, они там готовы принимать какие-то декларации. Но вот, так сказать, воспитывать ту силу, которая реально будет брать оружие и биться, они не способны. И вот, наконец, когда дошло дело уже до Зеленского, и когда вот после этого Майдана уже пошли, так сказать, пышным кустом на вот эти вот национальные возрождения, национальные батальоны, то есть фактически Штаты сделали ставку на нацистов. И правильно поступили в этом смысле. Потому что с точки зрения их задач, им нужны не люди, которые там какие-то белые, пушистые демократические идеи разводят, а те, которые реально готовы бороться, которые будут кричать там москаляку на геляку, которые будут реально это осуществлять, не только, так сказать, там, говорить. То есть, которые реально способны, люди дела, назовем их так. Вот этого всего в 90-е годы не было. Не говоря уже о том, что и даже страны Восточной Европы на тот момент еще не были в НАТО. Они не сразу вступили там в 92-м году. Их там в какое-то время, так сказать, мурыжили. Там, они постепенно продвигались. Вначале заняли Восточную Германию, потом постепенно приняли других, потом постепенно начали их доводить до кондиции, потом постепенно как бы добились того, чтобы там, так сказать, националисты всякие пришли к власти, а не бывшие коммунисты. И так далее, и так далее. Это все процесс. Поэтому в 90-е годы это было просто нереально сделать. Пожалуйста, Саша.
Угу. В упор я не вижу никаких нацистов, пришедших к власти на Украине. Угу. Ну, их нету.
Ну,
проходят выборы, и они набирают процент или полтора. Угу. И с трудом проходят, вообще не проходят Думу, а одномандатник, по-моему, один сейчас в Раде. Нацист. Угу. Это даже с учетом того, что он не нацист, а националист просто. А нацистов вообще нет. Потому что националисты национал-социалистическая партия. Рабочая.
Германия.
Это нацист, сокращенно. Если быть точным, то Германия. Но уж германской точно нет. Значит, что касается различных президентов, которые были, то пока Путин не напал на Украину, как-то и боевых действий-то не особо. Причем сначала в 2014 году, сейчас еще. Поэтому тот человек, который раздувал конфликт с Украиной, его зовут Путин Владимир Владимирович. Он известен, он это, давно этим занимается, с увлечением. Если послушать его речь, которую он произносил тут на ДИС перед 24 февраля, то это вот классический пример. А уж то, что пропаганда работала в этом направлении, не покладая рук, и исключительная речь велась, так сказать, во всех шоу о том, какие украинцы плохие. Все это подавалось так и сверху, делалось вот. Вот он и раздувал все это хозяйство. Причем ракеты ржавели. Боюсь, что они проржавели уже очень сильно. И никакой уверенности, что так как надо они полетят, нету. Боеголовок у нас немерено, конечно. И, скорее всего, они работоспособны. А вот сами ракеты, черт знает. Если смотреть, как нынешние танки елозят по Украине, так крайне неудачно. Поэтому, конечно, американцев это беспокоит. Это естественно. Конечно, они мечтают о том моменте, когда они эту бодягу прихлопнут. Ясно, что они будут выжидать момент, и не сейчас. Слишком много ракет, слишком много опасностей, что хотя бы десяток долетит. Поэтому будут терпеть, не будут вводить режим закрытого неба, не будут воевать с Путиным. Будут подстрекать Украину, что повоюете, ребята, а мы тут со стороны как нейтралы посмотрим. Но, конечно, горячее желание прихлопнуть провокатора, так сказать, у них, конечно, есть. Миллиард человек не могут решить свои вопросы. Они не знают, как учиться, как жениться, как лечиться, как работать, как ехать на отдых. Миллиард человек. Вся Европа, Россия и Украина. По воле одного человека оказались в непонятках. Причем эти непонятки начались и неизвестно, когда закончатся. Поэтому, конечно, хочется узнать, когда он помрет. Надо как-то планировать жизнь свою.
Не, ну, все люди смертные, и даже неизвестно, кто первый отойдет в мир иной. Но это я точно. Думаю, что если бы это была проблема одного человека, то это было бы все гораздо проще, даже для тех же американцев. Проблема в том, что его русские поддерживают.
Вот да в этом еще раз говорю, вопрос не в американцах, вопрос в миллиарде.
Нет. Я говорю, что вот проблема в том, что в данном конфликте русские поддерживают Путина. Это проблема. Это действительно проблема. Ну, а так, все остальное, как говорится, это уже дело наживное. Так, угрожает ли России вступление Грузии в НАТО? Она ведь тоже у границ России. Почему же Грузия не делает тот же, на Грузии не делают тот же акцент, что на Украине? Как ты думаешь, Саш?
Я грузинов не очень понимаю, честно говоря. У них убрали войска из Абхазии и из Осетии. Если они хотят восстановить свою территориальную целостность, самое время.
Действительно. Тоже бы и посоветовал. Ребята, может быть, вам как раз пора восстановить свою территориальную целостность. У вас там убрали войска. Плиз.
Самое время.
Да, я думаю, что грузины так не считают. И имеют на это весомые основания. Да. Но в любом случае, понимаете... Грузия – это своеобразный такой момент. Надо сказать, что ведь с исторической точки зрения, например, Россия не очень-то и стремилась включить в себе Грузию. Вот они просились в состав России, начиная с Петра I. И Петр, так сказать, им отказывал. Как, кстати, с Украиной было примерно то же самое, но при Алексее Михайловиче. Проблема-то в чем была с той же самой Грузией? Что если, когда они уже при Павле, то есть через 100 лет практически, да, достучались все-таки, то проблема для России была в чем? Значит, если вы сейчас не присоединяете Грузию, то к вам придет сюда Османская империя, и вместо того, чтобы ее сдерживать, как говорится, на предгорье Харарата, вы будете ее сдерживать на Кавказском хребте, с большой вероятностью, что она подомнет в себя и все кавказские народы, то есть с обоих сторон хребта. И тогда у вас дальше впереди равнина, на которой, так сказать, империя может спокойно действовать. Или персы. Персы поспокойнее, но, в общем-то, у них тоже была с грузинами такая приличная драка. Поэтому, если вы хотите себе обеспечить аванпосты, чтобы Россию не трогали, то тогда принимайте их. Вот был мотив, собственно, государей-императоров. И с этой точки зрения, ну, практически он, конечно, не изменился, с той лишь разницей, что уже Османской империи нет. И с Ираном, в общем, отношения, то есть наследником Персии, не такие, чтобы он там это все подминал под себя. Поэтому, как говорится, ну, живите, это никому особо не интересно. И НАТО, кстати, по этой же причине, это тоже не интересно. Поэтому вот я думаю, что это так примерно происходит. Так, что еще? Вопрос. Но вместо Путина, по мнению разных блогеров, хотят поставить Бортникова из ФСБ. Что вы думаете по поводу этой кандидатуры? Ну, я думаю, что это...
Маловероятно.
Я не думаю, что это так. Так. А вы обозначите свою позицию. Что вы, ведущие, скрываетесь? Давайте, господа. Слушайте, мы, по-моему, все эти наши передачи последние только и делаем, что обозначаем свои позиции. Причем с максимальной откровенностью. Кто бы мог подумать? Да, пожалуйста, Саша.
Я, по-моему, свою позицию обозначил четче некуда, так сказать. А вот позицию вопрошавшего я так и не понял. Он, во-первых, анонимен. Во-вторых, ничего не говорит, только спрашивает.
Не, ну, он подписался, Володя Киселев, но я не знаю, может, это псевдоним. Но дело даже не в этом. Мне кажется, что достаточно нашу, в общем, программу послушать, даже все последние программы, чтобы понять наши позиции. Они, по-моему, совершенно очевидны. Жирик и Зю тоже знали, и именно поэтому Жирик предпочел заболеть ковидом, а Зю на плановый осмотр. Ну, нет, это, я думаю, что это, конечно, совпадение. Вряд ли бы. Во-первых, они вряд ли могут уйти от этого, потому что все равно позицию придется обозначать. Ну, а Жириновского так по-человечески жалко, вот лично мне. Я никогда не был его сторонником, никогда не топил за Жириновского. Но человек, который так вот пострадал из-за собственной... ну, не сказать глупости, вроде к нему это неприменимо, но в таком возрасте колоться там всякими, так сказать, этими препаратами и после этого рассчитывать на что-то, ну, не знаю, мне жалко его, честно говоря. Да, пожалуйста.
Я сторонник того, чтобы добровольные прививки применялись. Надо, если Жирик хочет, еще раз 8 вколоть. Может, помрет.
Ну, я думаю, ну, бессердечница. А что он человек и так в коме, и, в общем, и когда так долго находишься в коме, то тут как бы уже трудно предвидеть благожелательные...
А в чем ценность Жириновского-то? Он кому что хорошее сделал?
Я не сторонник Жириновского, я более того его всегда и достаточно резко осуждал, но мне чисто по-человечески вот жалко.
Ну, что, какая может быть человечность к Жирику?
Ну, он столько лет провел в политике и, в общем, так глупо.
Да и сколько гадостей он сделал людям?
Сделал, было, да, такое, ну, не знаю. Не знаю, это иррационально. Мне его жалко почему-то. Хотя я никакой симпатии к нему никогда не испытывал и никакой, так сказать. Ну, как-то и радоваться.
Нет, я не радуюсь, я просто говорю, что она просит вколоть, надо вколоть еще.
Ну да. Так, вопрос. Почему денацификация происходит на востоке Украины, а не на западе, где националистов больше или не больше? Вы знаете, насчет больше я не знаю, но тут я, вот с моей точки зрения, я все-таки делаю разницу между националистами и нацистами. Националистов, наверное, на Западе больше. А нацисты сосредоточены сейчас вот в боевых дружинах, боевых батальонах и полках на Востоке. Это не все ВСУ, но это их самая ударная часть, так сказать, украинские СС, если можно так выразиться. Поэтому, и что касается денацификации, то их надо денацифицировать, причем таким путем вооруженным, именно там, где больше всего нацистов. Поэтому в этом смысле это логично. А до Запада, я думаю, дело еще дойдет. Пожалуйста, Саша.
Что касается нацизма, то, конечно, по определению две партии, вот среди тех, кто задействован в этом процессе, две партии больше всего подходят по названию и по сути. Это КПРФ и Справоросы. Угу. Поэтому, если уж проводить денацификацию, то, пожалуй, надо с этих двух партий начинать. Угу. Ну, Единая Россия тоже. Угу. Тут я их что-то забыл.
Угу. Так, вопрос. Власти не могут захотеть закрыть вашу передачу? К чему это может привести? Вы знаете, я думаю, что это достаточно сложно сделать, потому что... Во-первых, мы, ну, если, так сказать, не считать там непосредственных арестов, как говорится, участников и, так сказать, их физическое, как бы, затыкание вот таким вот способом. Потому что мы очень мало связаны с медийным пространством с точки зрения, я не знаю, там, каких-то доступов к каналам, где-то вот всего остального. Ну, поэтому этот доступ, он, с одной стороны, дает более широкую аудиторию, хотя эта аудитория, она такая, вот знаете, публично-массовая. К нам все-таки приходят на наш канал люди, которые, я думаю, специфически, так сказать, политически заточены, то есть являются тем самым меньшинством, которое формирует общественное мнение. Мы, в общем, ради него, по большому счету, участвуем, поэтому массовость нам в данном контексте, она большого значения не имеет. И его тут перекрыть чем-то, как мне кажется, довольно сложно. Пожалуйста, Саш, если ты хочешь что-то добавить.
Я согласен.
Да. Смотрели ли вы концерт в Лужниках в честь годовщины присоединения Крыма? Ваше мнение о купленной видимости поддержки народа за 500 рублей? При интервью на выходе почти каждый человек даже не мог толком сформулировать, с какой целью присутствовал. Очередной позор и танцы на крови погибших солдат. Вот. Вот этот вопрос действительно анонимный. Я лично концерт не видел. Я видел только отрывки из выступлений, так сказать, в это чего. Ну, мне кажется, что, так сказать, на 100 тысяч человек раздать по 500 рублей, так, типа, зашел на... Мне кажется, это немножко примитивно. Не говоря о том, что 500 рублей – это не такая уж большая сумма в московских условиях на сегодняшний день. Поэтому, ну, собрали какую-то массовку, есть какие-то организационные силы. Я не думаю, что кто-то пошел на эту массовку против воли. Вот во что я не верю, что это кого-то там загнали под угрозой увольнения, там чего-то еще, этого нет. Ну, так сказать, массовка была достаточно большая, это, конечно, впечатляет. Пожалуйста, Саша.
Сама вся концерт война, на мой взгляд, позорная. Угу. И митинг тоже позорный, платный. Угу. Я, естественно, не смотрел. Угу.
Вот еще мнение. Краснов, видимо, не в курсе. Нет никакого численного превосходства. Россия не проводила мобилизацию, и введенные ей войска меньше украинских. Ну, в общем, да. По-моему, Саша как раз об этом и говорил. Нет? Пожалуйста, Саша.
Вы говорите правду, но не правду. Угу. Дело в том, что атакующая сторона всегда имеет преимущество в силе на конкретном участке. 40-миллионная страна по площади, и по площади большая, больше Франции. И поэтому формально в армии Украины там порядка 400 тысяч, но люди, которых они выставили против агрессии, оно меньше. В армии России тоже миллион, а выставило 150.
Был, сейчас уже нет.
Ну, был. Ты не забывай, что здесь задействована Нацгвардия и многие другие. Так что миллиончик как раз имеется. Миллиончик имеется. Может, а выставили 150.
Не знаю, не считал, не могу сказать. Может быть.
Да, поэтому Украина имеет формально 400 тысяч, а противодействие, так сказать, естественно, меньше. Им надо охранять Западную Украину, надо охранять то, где они ждут, чтобы в любой момент могут в другом месте напасть. И чтобы не двигаться, они сохраняют войска в каких-то других местах. В любом случае, государство, в котором население больше, чем в 3 раза меньше, чем в России, мобилизационный резерв в 3 раза меньше.
Ну, в любом случае, боевые части, они всегда составляют только какую-то часть, и, как правило, меньшинство по сравнению с частями обеспечивающими. Это тоже надо понять, это в любой армии так происходит. Вот. Так, дальше. Почему санкции не были применены, когда джентльмены в Белом доме или в Елисейском дворце пытали Каддафи, Хусейна и так далее? Ну, вы знаете, про двойные стандарты сказано очень много. Во-первых, никто не будет санкции сами к себе применять, это однозначно. А во-вторых, ну, это логика западного мира. Ее тоже надо видеть в лицо. Вот мы сейчас имеем редкую возможность столкнуться с ней, так сказать, face-to-face на своем личном примере. Все то, что говорит, логично. Тоже можно добавить про Югославию, Косово, можно добавить про Ирак, там, ну, Иран и прочее, прочее. Ну, это Запад. Его надо воспринимать таким, каким он есть. Как я говорю, в таких случаях нельзя осуждать шакала за то, что он шакал. Ну, это вот он такой. Его просто надо знать и понимать его привычки и повадки. Пожалуйста.
Санкции применялись и против Саддама Хусейна, и против Каддафи. Так что санкции применялись.
Ввиду, санкции не к ним, а те, кто свергал эти режимы. Вот об этом.
Те люди, которые принимали решение о санкциях, считали, что надо принимать к другой стороне. Они их и принимали.
Понятно.
Принимались.
Ну, короче, надо иметь санкции в руке, чтобы иметь возможность их применять. К сам себе не
то, что
применять санкции. Вот.
Точно.
Не то, что сам к себе не применять. Поэтому из этого главный вывод. Что нельзя связываться с теми, кто к тебе может применить санкции. Во всяком случае, так сказать, заплетаться с ними в одну экономическую систему. В этом-то и суть. Так, вопрос. Поделитесь со зрителями, из каких источников вы черпаете информацию о военных действиях на Украине? Каких блогеров и каналы смотрите? Чьим мнениями советовали бы доверять? Лично ваша передача оправдывает ли название на самом деле? Пожалуйста.
Да, Саша. В условиях войны доверять никому нельзя. Врут обе стороны. И врут по вполне практическим соображениям, не потому что они аморальные люди, а потому что они боятся выдать военную тайну, они хотят дезуху задвинуть противнику, и если они успешно ее задвигают, они имеют преимущество, у них их живыми остаются их солдаты, поэтому они врут, и те, и другие. Они таким способом оказывают давление психологическое на противника. У нас Коношенков говорит, что он всех победил. Украинцы говорят, что они всех победили. Это вполне естественная вещь. Для того, чтобы понять, что является более-менее правдой, подчеркиваю, более-менее, надо смотреть, если две страны приблизительно говорят одно и то же, то, скорее всего, это близко к правде. Тоже не факт. Потому что одни могут врать из одних соображений, а другие из других соображений. И может создаться впечатление, что это истина, а на самом деле это тоже не факт. Поэтому желательно, кроме того, что они и те, и другие говорят об одном и том же, нужна какая-то фактура, которую можно проверить. К ней относится блокчейновская система последовательности событий. если следить по этой части, это, кстати, применимо и другим вещам, так, то вполне такая система работает, и можно понять, что происходит. Очень не только последовательность событий, но и временные факторы более существенными, чем то, что произносят воинствующие стороны.
Не, ну я согласен, во-первых, с тем, что сказал Саша. У нас, более того, была передача о пропаганде и методах ее дешифровки. Это буквально было, по-моему, 7 марта, если я не ошибаюсь. И мы как раз мы с этого начали, собственно, вот всю эту историю, да, так сказать, говорить об украинских событиях, именно с того, что вот как бы как оценивать пропагандные источники, потому что все они скатываются в итоге к пропаганде. Я к этому добавил бы только то, что, так сказать, к этому сказал Саша, что, во-первых, надо действительно чередовать источники информации, но сопоставляя их, надо понимать, что, скорее всего, больше, как мне кажется, врет тот, кто делает это в более истеричном плане. Если, так сказать, вот градус истерики падает, значит, это, ну, меньше вероятность вранья, но оно все равно есть с обеих сторон. Это совершенно однозначно. Поэтому вот это очень тонкое такое деликатное дело, как это различать. Мы оправдываем ли мы название на самом деле? Я думаю, что да, потому что мы как раз в нашей передаче, это ее редкость, если не уникальность, мы сопоставляем разные точки зрения. Вот Сашина точка зрения кардинально отличается от моей, например, взгляд на военных событий на Украине и их оценку. Но вы же видите обе точки зрения. Вы можете их сопоставлять. Мы-то не деремся, не плюемся, так сказать, не царапаем друг друга ногтями. Мы их излагаем. Понимаете? И вы, у вас есть возможность вот этого сопоставления. Из этого сопоставления на самом деле рождает свое понимание того, что происходит на самом деле. И да, относительно блогеров, каналов. Вы знаете, у меня нет какой-то специальной привязанности. Вот я иногда смотрю Юрия Подоляку, вот, ну, с точки зрения вот этих вот описаний там, конкретных военных действий. Иногда по тем же причинам смотрю Гордона. Ну, не с точки зрения описания военных действий, а чтобы оценить, так сказать, градус, как бы, вот этого. Ну, не часто, но смотрю. Ну, да, наверное, ну, и так эпизодически просматриваю там в интернете разные, так сказать, источники, не привязываясь конкретно к какому-то одному. Пожалуйста, Саша.
Мне вообще сложно смотреть какие-то каналы. У меня своих 30. Я их смотреть не успеваю. Поэтому...
Нет, речь идет о черпании информации, откуда ты взят. Последний вопрос.
Черпаю, ну, слишком много людей, слишком много знаний, слишком много контактов. И это даже нельзя писать словами.
Много информации. Нет, но есть еще и частные каналы, безусловно. Ну, например, вот у меня одна из знакомых, понимаете, у нее много родственников там на Украине, и она их за них, естественно, очень переживает. И вот она черпает информацию, например, из украинских телеграм-каналов. То есть там, где сидят люди, вот конкретно там в Мариуполе или еще чего-то, они же как-то общаются между собой. Вот они через телеграм, там, где можно. Ну, или периодически выходят туда на связь. И поэтому вот как бы прочитывая эти сообщения, примерно, так сказать, появляется какая-то картина. Ну, как, не от военных действий, а как бы от людей, сидящих в подвале, там, что вокруг происходит. Вот, например, такой источник информации. Но там по содержанию самого канала видно, что его никто не редактирует и не отражает какую-то одну точку зрения. Пожалуйста, Саш, да, я к последнему вопросу.
Так как мы занимаемся политикой профессионально уже несколько десятков лет, то я вот начинаю перебирать в памяти и понимаю, что начиная от каких-то групп контрактников, мне знакомых офицеров, ракетчиков, так сказать, которые рассказывают мне о том, что там происходит, расценки людей, много знаю, заканчивая олигархами, украинскими, типа Фиртоши, которые посередине, между прочим, между украинской стороной и российской, сидит вообще в Австрии. То есть, ну, все известно. Если что-то надо узнать, звонишь, получаешь информацию.
Так, ну и последний вопрос, он, кстати, вот, из другой совершенно области. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Проясните, пожалуйста, работает ли по-прежнему бюджетное правило, или сейчас наконец-то перестали отправлять деньги в стабилизационный фонд? Что думаешь, Саша?
Как это говорится? Не было счастья, да несчастье помогло. Я думаю, не отправляют сейчас. Сейчас по карманам тырит всего лишь.
Не, ну, понимаете, как бы, действительно, подтверждаю еще раз Сашину мысль, не было счастья, да несчастье помогло. Потому что отправлять деньги в стабилизационный фонд, это куда? Вопрос номер один. Опять что ли, в город Лондон или в Вашингтон? Для того, чтобы они и там положили санкции. Я не знаю, ну, карман это, конечно, вещь абстрактная, потому что если это все обналичить и затырить по карманам, ну, во-первых, карманы сильно обвиснут, а во-вторых, зачем? Тратить-то все равно негде. И это тоже большой плюс. Понимаете, потому что я уже говорил в прошлой передаче, вот у стыренных денег появился крупный недостаток. Их потратить трудно. Их не дают потратить. Понимаете, поэтому я думаю, что они остаются в стране, ну, естественно, на счетах неких, но, так сказать, так или иначе, они никуда не уходят. Если только стабилизационный фонд не переменил свою локацию, что давно было бы пора, и не стал, так сказать, вообще находиться здесь, в России. Пожалуйста, Саша.
Вот это пример передачи на самом деле. У нас разные точки зрения. Ну. Валера почему-то считает, что если деньги потратить сложно, то они вроде как их никто и брать не будет. А я считаю, что берут в любом случае. А потом будут решать, куда там, чего. Вот на моей практике сегодняшний день решил я купить 10 тысяч евро. Угу. Обзвонил все банки. Ни один банк наличное евро не продает.
Да, это давно.
За любую цену. Вообще.
Недели две. Да,
это означает, что несмотря на сложности, которые описывает Валера с тратой этих денег, они как-то стараются их держать ближе к сердцу и к карману.
Саш, и не продают. Было объявление Центробанка, ну ты, наверное, как бы его пропустил, он тебе не интересен как банк, о том, что с 9 марта продажи наличного евро прекращаются, потому что нет поставок евро в Россию. Действительно нет, их в Европе запретили. Поэтому все расчеты, которые есть в валюте, они делают в долларах.
Нет.
Ну как нет? Нет. Это было такое объявление.
Нет. Нет. Есть банки, которые ты кладешь деньги на этот счет и потом переводишь по какому-то курсу, который... Вот это запрещено. А у большинства банков, обладающих валютной лицензией, есть пункты обмена валюты. Угу. Вывешены объявления. В них написан курс, что мы принимаем по такому, а продаем по такому. Угу. Звонишь и говоришь, вы принимаете евро? Они говорят, принимаем. Угу. А продаете?
Нет.
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 Вот.
Саша, вот ты меня или не дослушал,
это, не это понял, процедура не заноса на счет и перевода по бирже. А это пришел, Саша, и купил.
Я тебе еще раз говорю, ты меня, наверное, не понял. Банк России запретил продавать евро всем.
Нет.
Вот еще раз повторяю по букве. Почитай, пожалуйста, это от 9 марта было распоряжение Банка России сроком на 6 месяцев до 9 сентября. О том, что евро никому не продаются. Более того, я недавно получал со своего счета, на котором евро лежали.
Не выдаются со счета в банке. Это да.
Саша, они не выдаются от счета совсем. Их принимают? Да. Выдают? Нет. Я не знаю, куда они их потом девают. То есть, сдают ли потом банк себе?
Я знаю, и в карман. Так
далее. Может быть. Может быть, не буду спорить. Но, во всяком случае, их, так сказать, никто официально не продает, потому что Банк России это запретил. И никто не хочет лишиться лицензии за счет того, что он не выполняет это распоряжение. Но прямое, короткое и проще. Я недавно получал со своего счета евро. Мне их выдали в долларах.
В долларах? Причина. Со счета, да. Это письмо я читал.
Ну вот об этом,
собственно. Речь идет о другом. Речь идет об обменном пункте. Обменный там запрета пункт, никакого не было.
Нет, евро, ну, обменные пункты сами по себе не растут, они от банков. Поэтому обменные пункты, которые были когда-то в 90-х...
Обменный пункт, в отличие от счета в банке, имеет отдельную лицензию на вот эту операцию купли и продажи. Им никто не запрещал.
Ну, желающие, во всяком случае, могут в этом убедиться. А в целом мы исчерпали список вопросов. Спасибо вам за то, что вы участвовали в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.